Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию из журнала «Лампада». Журнал для тех, кто стремится к истине. Из первого номера за этот год. Напомню, что журнал «Лампада» издается храмом иконы Божией Матери Знамени в Ховрине. Рекомендован Синодальным информационным отделом Московского Патриархата. Итак, «Вифлеемская звезда над Сталинградом». Автор Дмитрий Шиваров. Исполняется 70 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В отечественной литературе о ней сказано немало, но лучшей так и осталась повесть, написанная по горячим следам событий офицером-сапером Виктором Некрасовым. Виктор Платонович Некрасов родился в Киеве 17 июня 1911 года. Отец – банковский служащий, мать – врач. В 1936 году окончил архитектурный факультет Киевского строительного института и театральную студию при Киевском театре русской драмы. После окончания института работал актером и театральным художником. Играл Хлестакова, Раскольникова и Вронского в железнодорожном передвижном театре и на сцене Ростовского театра Красной Армии. Великим днем Некрасов называл 12 июня 1938 года, когда, пробуя поступить в МХАТовскую студию, попал на прослушивание к самому Станиславскому. Молодой актер из Киева читал тогда рассказ собственного сочинения. С августа 1941 года Виктор Некрасов на фронте. «Недавно я расспрашивал о войне фронтовика Владимира Титовича Пивоварова. В 1942 году ему было 20 лет. Он командовал разведчиками одного из дивизионов 87-го гвардейского артполка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. Как самое тяжелое, ему вспоминаются не бои, а летние отступления от Харькова до Сталинграда. Жара, пыль, гимнастерки отсули блестят, как рыбья чешуя. Тылы сбежали, и у нас ни еды, ни воды. Иногда старушки что-нибудь вынесут, но разве на всех хватит? По дороге увидели пасеку, разобрали ульи, наелись меда, набрали соты. А пить-то еще сильнее хочется. Тут еще вдруг стой. Коммунисты-комсомольцы вперед с оружием. Оказывается, где-то впереди якобы немцы уже. Спешно выдвигаемся, и тут видим маленькое озерцо, скорее даже болотце. Сразу не до немцев стало. Все как безумные кинулись к озерцу. Хорошо я успел напиться до того, как воду взбаламутили». Владимир Титович вдруг осекся, будто в горле у него пересохло, как тогда, летом 42-го. Потом произнес: «Об этом у Некрасова, у Виктора есть, почитайте. Там про наше отступление, ну, буквально, как было». Я пришел домой, открыл «В окопах Сталинграда». Мне приходилось читать эту повесть и раньше, но тут впервые воспринял ее как документ. Все так и есть, и про раскаленную Цимлянскую степь, и про неразбериху в отступающих частях, и даже про эти пчелиные соты, которые грызли по дороге обессилевшие солдаты. А сколько еще деталей, которые невозможно сочинить, будь ты хоть Лев Толстой. Это надо пережить. В 12, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка. В одной фразе время, место, название подразделения. А еще характеристика звука от котелков на марше. Несведущему читателю эта характеристика может показаться странной, но как можно тихо погромыхивать? Но тот, кто служил, тут же вспомнит, что котелки погромыхивают именно тихо, потому как не друг от друга постукивают на ходу, а об амуницию, фляги, пряжки, приклады. Детали у Некрасова – это как рассыпавшаяся по ладони махорка, с виду просто крошки, но аккуратно собранные, сжатые вместе, туго завернутые, они начинают теплиться. В начале повести он пишет: «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь, и не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большее, вбирают в себя всю сущность происходящего. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшнее всего, что я видел до и после на войне. Вскоре после публикации журнал «Знамя» номера 8-10 за 46 год «Повесть в окопах Сталинграда» получает сталинскую премию. Но ни тогда, ни сегодня никто не найдет в повести Некрасова ни одного слова фальши. Вождь народов упоминается в повести три раза, как обиходная примета времени. В Сталинграде солдаты чувствовали себя не под вождями, а под Богом. Где-то неподалеку от Некрасова воевал рядовой ракетного дивизиона Глеб Каледа, будущий геолог, доктор наук и тайный священник. Он, к слову, служил уже как священник в Знаменском храме в Ховрине. Его записки и воспоминания о Сталинграде – это прямая перекличка с Некрасовым, солдатское приложение к его окопам. Было бы очень верно издать их вместе в одной книге. Из записок рядового протоиерея Глеба Каледы. «Степь да степь кругом. И звезды где-то, вероятно, сияют в небесах. А у нас небо исполосовано трассирующими пулями и снарядами, изгажено осветительными ракетами. Ночной тишины нет. Со всех сторон слышна стрельба, взрывы снарядов, гул моторов. Нас прижимают к дону, клещами затягивают мешок. Идем по степи маленькой группкой, которая постепенно растет, отбившимися от своих частей. Во главе ее два лейтенанта. Идем, вслушиваясь в звуки и шорохи этой свистящей и грохочущей ночи. В эту ночь пропадает ощущение времени. Часы и секунды обрели равную значимость, ибо жизнь здесь слилась со смертью. Агония на правом берегу Дона окончена. Кто убит, кто попал в плен, а кто вышел из клещей и окружения. Мы между Доном и Волгой. Густая звездная ночь. Недвижны в балке листья тополей. В окопах не бывает атеистов. Сейчас эта истина кажется чуть ли не банальной. Но чтобы открыто утверждать ее в 46-м году и рассказать, как жители Сталинграда молились Пресвятой Богородице, а наших бойцов в ночном бою вела за собой Вифлеемская звезда, для этого мало таланта. Тут нужно иметь бесстрашие, независимый ум и чистую душу. Из повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь, и никуда больше. Виктор Некрасов начал писать свою книгу в госпитале на исходе войны. Врач тогда сказал ему, что лучший способ разработать раненую правую руку – это развивать мелкую моторику, например, рисовать или писать. И Некрасов с удовольствием рисовал, архитектор по первому образованию, и писал. Из его рисунков той поры ничего не сохранилось, а написал он тогда в окопах Сталинграда, на одном дыхании, без черновиков. Получилась книга трагическая, как сводки информбюро в начале войны, лирическая, как дневник, и лихая, как три мушкетера. Кинорежиссер Евгений Лунгин, Некрасов был близким другом этой семьи, рассказывал мне, «Эта книга очень похожа на самого Виктора Платоновича. Я прочитал «В окопах Сталинграда», когда мне было лет 14, сразу после того, как мы проводили Некрасова в эмиграцию. Мои родители так горевали после его отъезда, что по вечерам мы стали вслух читать эту повесть, то мама, то отец, то я. Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Я до сих пор почему-то помню эту фразу. В моей комнате с детства висел рисунок «Три мушкетера», сделанный Некрасовым цветными карандашами. Я вырос с этим рисунком. Он и сам был в моих глазах мушкетером. Представьте себе постаревшего Д'Артаньяна. Вот таким был Некрасов. О нем можно было сказать, вот этот человек – само благородство». После «В окопах Сталинграда» Некрасов написал еще немало замечательных книг, но он все время возвращался к своей первой повести. Многое писал будто бы вдогонку ей, уточняя и разворачивая то, что упоминается мимоходом или вовсе не упоминается. Так, к зарубежному изданию «В окопах Сталинграда» он написал такое предисловие, которое кажется забытой и вот вдруг обнаруженной первой главой книги. Пройдя пешком от Ростова до Волги, запасной наш саперный батальон обосновался в захудалой деревушке Пичуга на крутом берегу и стал долбить колхозными лопатами насквозь промерзший грунт. Никто из нас, командиров, в глаза не видал живой мины, детонатора, взрывателя, бигфордового шнура. А Толи, тринитротолуоли, знали только, что он похож на мыло, а динамит – на желе. Оружия не было, стрелять не умели. За всю зиму каждый солдат на стрельбище делал по одному выстрелу. Патронов и на фронте-то было в обрез. К весне 42-го года рядовой состав был отправлен в Крым, где и сложил свои кости. а комсостав полковыми инженерами в действующую армию, в район Донца. Оружия по-прежнему не было. Из станицы Серафимович наш стрелковый полк выступил с палками вместо винтовок на плечах. Полковая артиллерия, бревна на колесах от подвод. Во всем полку только две учебные винтовки. Их торжественно несли два ассистента по бокам знамени, святыни полка. Мы бодро, с места песню, рубанули шаг, и бабы зарыдали. «Родимые вы наши, с палками-то на немцев!» Как горько, что эти строки, полные не декларативной, а глубинной, подлинной любви к родине, Виктор Некрасов писал, будучи изгнанником. Каково ему было стать эмигрантом в 63 года? Да, Франция не была ему совсем чужой, он провел в ней свое раннее детство. Его мать окончила медицинский факультет Лозаннского университета и в начале Первой мировой войны работала в парижском госпитале. Но вовсе не в сомнительном статусе диссидента капитану Некрасову мечталось там оказаться, а в качестве гражданина великой и свободной страны, победившей фашизм. Рассказывает Евгений Лунгин. Все его поступки и заявления были открытыми, он никогда не прятался, не писал анонимно, не прикрывался псевдонимами. В партию вступил в разгар самых страшных боев в Сталинграде. Как сказал его друг-фронтовик, тогда это было равнозначно вступлению в смертники. И вот бывшие тыловики и штабисты, а то и люди, вовсе не нюхавшие пороха, запросто исключили его из партии. У него забрали даже медаль за оборону Сталинграда, которую он дорожил больше всех остальных наград, а их было немало. Правда, потом вернули. Очень сильное испытание, бесследно оно не прошло. В протоколе обыска было 60 страниц. Унесли 7 мешков книг, в том числе все альбомы по искусству. Забрали пишущую машинку и фотоаппарат. 5 марта 1974 года Виктор Некрасов написал открытое письмо Брежневу. «Пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет, но ни пасквили, ни клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи». Вместо ответа Некрасова выдворили, сказали: «Не хочешь на запад, поедешь на восток». Сталинград ему снился и во Франции. Виктор Платонович даже рассказ написал под названием «Мамаев курган на бульваре Сен-Жермен». В прогулках по Парижу он скупал у букинистов французские и немецкие газеты военного времени, те, где попадалось что-то о Сталинграде. Находил в них аэрофотоснимки, разглядывал их с лупой, и ему казалось, что он видит свой блиндаж, где он прожил 42 дня. Когда во Франции ему удалось издать свое «Избранное», он назвал эту книгу «Сталинград» и открыл ее снимком. Виктор Некрасов на Мамаевом кургане, 73-й год. До последнего дня переписывался со своим бывшим ординарцем Михаилом Ивановичем Валеговым. В окопах Сталинграда он просто Валега. Посылал ему на Алтай, на станцию Бурла, календари, подарки. Валегов благодарно откликался: «Дорогой и любящий друг Виктор Платонович». Писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев, встречавшийся с Некрасовым в Париже, вспоминал, что самым тяжелым днем за границей для того было 9 мая. В этот день он бродил по Парижу в безуспешных поисках хотя бы одного русского, который бы воевал, чтобы с ним, а не одному, выпить рюмку водки. И все-таки он считал себя счастливым человеком. Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь. Но какое я имею право жаловаться, если, отрубив весь Сталинград, от первого до последнего дня остался жив и дошел до самой Польши, и вернулся в родной Киев и обнял маму. Виктор Платонович Некрасов умер в Париже 3 сентября 1987 года, похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В Волгограде память об авторе в окопах Сталинграда до сих пор никак не увековечена. Остается надеяться, что в год 70-летия окончания Сталинградской битвы о Викторе Некрасове наконец-то вспомнят в городе, который он защищал. Быть может, назовут его именем улицу где-нибудь в районе Красного Октября или Метизы, или присвоят его имя библиотеке на Тракторном или теплоходу на Волге. Тут надо вспомнить, что первый памятник павшим был поставлен в Сталинграде по эскизу старшего лейтенанта Некрасова. Это было сразу после окончания боев. Памятник был деревянный, и краску с него быстро смыли дожди. Я напомню, что автор этой публикации Дмитрий Шиваров, она посвящена писателю Виктору Некрасову и называется «Вифлеемская звезда над Сталинградом». Это журнал «Лампада», журнал для тех, кто стремится к истине. Первый номер за этот год. И еще одна злободневная публикация, с которой я вас сегодня познакомлю. «Епископ Домодедовский Евтихий. Почему я против крещенских купаний?» Этот текст я нашла на сайте «Православие и мир». Да, я против крещенских купаний. Почему? Первое. Это неизбежный риск для здоровья, совершаемый сознательно и добровольно. Риск, который вступает в противоречие с Евангелием. Христос отвечает искушающему дьяволу. Написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Хочешь быть последователем Христа? Не рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения другим. Известны случаи, когда люди сильно простужались и даже умирали после такого купания. Противоречит Евангелию ссылка на то, что благодатная сила освященной воды не даст случиться ничему плохому. Следовать подобному утверждению равнозначно тому, чтобы требовать от Бога чуда. Что в этом плохого? А вот что повествует Евангелие. «И требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения?» Еще одна цитата. «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Второе. Купание в освященной воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне. Откройте настольную книгу для священно-церковнослужителей Сергея Булгакова. К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Освященная вода называется в православной церкви Великую Агиасмою, святынью. Эту святыню церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, назначает пить ее тем, кои не могут быть допущены до святого причащения. Благочестивые христиане тоже издревле имеют обычай в навечерие или самый праздник крещения почерпать освященную воду для своего домашнего употребления и хранить ее при святых иконах. Эта вода употребляется и для освящения храмов, алтарей, святой чаши для причастия, святых икон. Для таинства крещения вода в купели освящается другим образом и соответствующими молитвами. Над крещенской водой Богу молятся у причащающихся, благоговейно пьющих, кропящихся и мажущихся святой водой, но не окупающихся в святыне. Для меня купание в Иордане ассоциируется с неприятными слухами о том, что якобы где-то на молокозаводе баба купалась в цистерне с молоком и с былями об особой категории людей, принимающих ванны с шампанским. Кстати, эта когорта повсеместно участвует в крещенских купаниях, и их-то можно понять. Им и жизнь скучна, свои религии они избирают дремучие суеверия, и на святыню им плевать. Третье. Крещенское купание – это рассадник суеверия. Снова обратимся к Булгакову. Купаются в особенности те, которые на святках переряживались, гадали и прочее, суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов. Ему вторит и видный фольклорист XIX века Коринфский, упоминая крещенские купания в перечне прочих суеверий в книге «Народная Русь». Купаются и те, кто святошничал, рядился о святках, чтобы очиститься от греховной скверны в освященной воде. Купаются и просто для здоровья. Последнее, однако, далеко-таки не всегда оправдывается на деле. Чем же отвечает наш символ веры? Веру воедино крещение во оставление грехов. Послушайте, почитайте, посмотрите в интернете, кто в основном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания получить, и сравните это с действительным содержанием евангельского события, с проповедническим материалом, посвященным Богоявлению. Общего не найдете. А сколько таких людей, которые самоудовлетворяются крещенским купанием, считая его за самое действенное доказательство своей веры, но более и пальцем не шевельнут, чтобы спасти душу, чтобы вырваться из власти греха. Четвертое. Крещенские купания для Русской Православной Церкви нетрадиционны, не основаны ни на святоотеческом опыте, ни на святоотеческом наставлении. Отец архимандрит Иоанн Маслов на уроке литургики в Московской духовной семинарии рассказывал нам об одном батюшке, который нарочно выранивал крест в прорубь, чтобы окунуться самому. Нам он преподавал это в качестве отрицательного примера. Зная много глубоко верующих людей с самого детства, я ни от одного из них не слыхивал о крещенских купаниях. Описав суеверные обычаи крещенского купания, Булгаков заключает – Само собой разумеется, что подобные описанным обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены. Поэтому я категорически против крещенских купаний. Поздравляю всех православных с праздником Крещения Господня. Напомню, что это было мнение епископа Домодедовского Евтихия о крещенских купаниях. Найти этот текст можно на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь!